Здравствуйте, дорогие радиослушатели Града Петрова. Сегодня мы продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея, беседа номер 16. И все мы сидим с вами на начале Нагорной проповеди. Это начало 5 главы Евангелия от Матфея. Разбираем блаженство. Блаженство. Уже несколько бесед. Так что продолжаем наш обзор 9 блаженств, открывающих Нагорную проповедь. 9 блаженств разбиты на 2 строфы, по 4 блаженства, плюс еще одно 9-е блаженство. Сегодня у нас сначала на очереди 7-е блаженство. Итак, 5 глава Матфея, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворчество. Нам это понятие кажется простым и понятным. Если говорить о войнах, международных конфликтах, то миротворчеством занимаются специальные организации, ну, например, ООН, да, Организация Объединенных Наций. Вот и в истории России императора Александра III называли царем-миротворцем, так как в его царствование Россия не вела ни одной войны, и он ратовал за поддержание европейского мира. Многим памятны также разного рода миротворческие инициативы и мероприятия Советского Союза после Второй мировой войны. И в этих инициативах СССР немалая роль отводилась экуменической деятельности РПЦ, Русской Православной Церкви. И всякий раз идеологической основой этой международной деятельности Церкви служили именно слова Иисуса Христа «блаженны миротворцы». Они цитировались ежедневно. Ну, разумеется, миротворчество в принципе не ограничивается политикой, но предполагается и в межчеловеческих отношениях, в гражданской жизни. Миротворцы седьмого блаженства не просто миролюбивые, уступчивые, терпимые, готовые к прощению люди, но те, которые активно действуют. Миротворцы. Творить – это значит активно действовать. Они устанавливают мир и устраняют существующие между людьми противоречия активно. Таковы получают обетование, что они в свое время будут названы сынами Божьими, потому что они в этом отношении похожи на Бога, как сыновья похожи на отца. Ибо Бог – это, по словам апостола Павла, Бог мира. А в Ветхом Завете, а также в Иудействе, Мессия изображается как князь мира. Вот у пророка Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему чудесный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Ну, это я по синодальному тексту цитирую. Или у пророка Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам». Это Захария. «Бог мира, Князь мира». А вот слово «миротворец» или, как в блаженстве, «миротворцы» – множественное число, в Библии встречается только вот здесь, в этом блаженстве, Нагорной проповеди, и больше нигде. Иначе в языческом мире. Там это слово было почетным титулом античных владык. «Миротворец» – официально непобедимый миротворец земного круга. Со времени Александра Великого эти миротворцы назывались также сынами Божьими. Не правда ли сходство с обетованием блаженства Нагорной проповеди совершенно очевидно? Но это сходство скорее случайное, внешнее совпадение. Ведь миротворчество языческих царей было делом насилия, принуждения. Это миротворчество вовсе не относилось к сфере этики. Мир, который они устанавливали, например, знаменитый «Пакс Романа», римский мир, означал просто внешнюю безопасность, спокойствие и хозяйственное благосостояние Римской империи или Римской республики. Ну, не более того. И как тут не вспомнить пророческие слова Писания из первого послания к Фессалоникийцам? Когда будут говорить «мир» и «безопасность», вот тогда внезапно постигнет их пагуба. Итак, античные миротворцы, которые были по преимуществу захватчиками и жестокими правителями, почитались как сыны Божии. Но обетование Бога сыновства, данное Иисусом Христом, миротворцам, означает нечто такое, что язычникам и в голову-то не приходило. Однако это особая тема и особый разговор. Теперь немного филологии. По-гречески слово «мир» – «эйрене», или в современном произношении «ирине», так естественно и в Новом Завете. По-еврейски же это слово «шалом». И тут с переводом все оказывается не так уж просто. Ведь «шалом» в древнееврейском языке совсем не значит просто отсутствие вражды или каких-то волнений, когда наступает покой, мир. «Шалом» означает высшее благо человека или все то, что способствует высшему благу человека. Мы знаем, что «шалом» – мир. «Мир тебе», «мир вам» – это обычное приветствие у евреев. Да и в арабском мире, когда один человек приветствует другого «салам», а это то же самое, что «шалом», он не только желает человеку, чтобы у него не было никаких неприятностей, а был мир и покой, но он желает ему действительно всего-всего самого наилучшего. Ну а в Библии «шалом» – мир, означает, собственно, высшее благо, высшее благо спасения. Так и надо понимать пророческие выражения «Бог мира», «Мессия – князь мира». Они означают «Бог спасения», «Князь спасения», «Спаситель». В нашем блаженстве миротворцы, которые нарекутся сынами Божьими, это люди, активно творящие мир, то есть делающие то же самое, что делает и творящий мир Бог-Спаситель. Они в меру своих, конечно, человеческих сил и возможностей способствуют высшему благу человека, делают мир лучше, поднимают его хотя бы на ступеньку выше. Разумеется, это не исключает и другие частные толкования, существовавшие в церкви. Так многие богословы ранней церкви понимали это блаженство в чисто духовном смысле. Мол, блажен человек, установивший мир, то есть покой, в своем сердце, в своей душе. Блажен тот человек, который добился внутреннего мира, который отдал свое сердце Богу. Вспомним хотя бы древнюю духовную практику исихазма, скажем, афонского исихазма, от греческого слова исихия – покой, тишина. Итак, миротворцы будут наречены сынами Божьими. Эта тема Бога-сыновства развивается развивается богословски апостолом Павлом в его посланиях. Он ясно показывает, что сынами Бога уже сейчас становятся верующие в Сына Божия, то есть в Иисуса Христа, принявшие крещение, благодать Святого Духа. Вот замечательные, полные глубокого смысла слова из послания к Галатам. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Это послание к Галатам. То же самое в послании к римлянам. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, ожидающие грядущего прославления, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Здесь везде говорится о том, что верующие в свое искупление во Христе люди уже при этой жизни становятся свободными сынами Божьими. Но полнота божественного благословения, полное и совершенное общение с Богом им будет даровано после всеобщего воскресения и последнего суда. Это будет дар спасения и вечной жизни. О грядущем даре вечной жизни говорит и наше блаженство. В выражении «будут наречены сынами Божьими» следует обратить внимание также на глагол «будут наречены» или «будут названы». Правом наречения, то есть дарования имени, обладал только Отец. В данном случае своим властным словом Бог Отец назовет миротворцев своими сынами, то есть примет их в свою семью, в непосредственное с ним общение. Переходим к восьмому блаженству, завершающему вторую строфу блаженств. Это 5 глава Матфея, 10 стих. «Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». О том, что праведник страдает и гоним, часто говорилось еще в псалмах Давида. «Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Книга «Премудрости Соломона» подробно описывает ненависть к праведнику и гонение на него. «Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа и тщеславно называет отцом своего Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет». Это книга «Премудрости Соломона». Вот наше восьмое блаженство и дает обетование такого попечения. Мы видим, что последняя строка второй строфы «ибо их есть Царство Небесное» повторяет первую строку первой строфы «о нищих духом». Таким образом, обетование Царства Небесного как бы замыкает круг блаженств от первого к восьмому. Кроме того, из первой строфы повторяется слово «правда». Там были алчущие правды, а здесь изгнанные за правду. Вообще понятие «правды» центральное для Нагорной проповеди. О нем еще пойдет речь впереди. Здесь же из всей конструкции блаженств мы понимаем, что эти изгнанные или гонимые тождественны нищим, плачущим, кротким, то есть тем, кто следует за Христом. Это они, алчущие и жаждущие правды. Они, изгнанные людьми, но возлюбленные Богом, ибо они блаженны, потому что их есть Царство Небесное». Замечательно то, что Иисус никогда не скрывал ни своей собственной участи на земле, ни участи тех, кто решится стать Его последователями. И в этом смысле Его ученики, которых позже стали называть христианами, не должны были ожидать легкой жизни в языческом обществе. Не должны и сегодня, так как общество как было, так и осталось языческим. Несколько изменились только кумиры, идолы, которым усердно служат и поклоняются. Так апостол Павел писал фессалоникийцам: «Вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось». В наше спокойное время нам трудно даже представить себе, что пришлось пережить первым христианам, а наши совсем недавние новомученики и исповедники. И нам даже приходит в голову, настоящие ли мы христиане, что живем, не испытывая гонений, но, напротив, пользуясь благосклонностью и покровительством властей царства земного. Наконец мы добрались до 9-го и последнего дополнительного блаженства. По содержанию оно вытекает из предыдущего блаженства, гонимых за правду, обращено же оно непосредственно к окружавшим Иисуса людям, прежде всего к Его ученикам. Итак, 5 глава Матфея, 11-12 стих, последнее, 9-е блаженство. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Итак, гонение, мученичество, исповедничество. Парадоксально. Учеников Христовых ожидают поношения и преследования, а они при этом призываются к радости и веселью. Радоваться не вопреки гонениям, а именно по причине гонений. Читая Новый Завет, мы часто встречаемся с этим удивительным явлением, характерным для христиан того времени. Вот книга Деяний сообщает об апостолах, которые, будучи жестоко избитыми в Синедрионе, пошли оттуда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. А сколько раз в своих посланиях апостол Павел пишет, что он хвалится скорбями, радуется в своих страданиях и так далее. Иисус говорит, что в этих скорбях Его последователи будут подражателями ветхозаветных пророков и праведников, которых гнали. Вот Моисей, который «лучше захотел страдать народом Божьим» — это я цитирую послание к евреям, «нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Моисей взирал на воздаяние за свою веру. Множество свидетелей веры, праведников Ветхого Завета, о которых пишет послание к евреям, замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
В этих текстах важно обратить внимание на то, что Моисей взирал на воздаяние. Мученики ожидали лучшее воскресение. И это нечто лучшее и совершенное Бог предусмотрел о нас. Именно об этом совершенном и лучшем говорит последнее блаженство: «Велика ваша награда на небесах». Ветхозаветные праведники жили, окруженные океаном идолопоклонников, и поэтому были чаще гонимы за свою веру и за следование ветхозаветной праведности по закону Моисея. Верность единому Богу-Творцу не допускала никакого религиозного соглашательства с язычеством. Примерно то же происходило и с ранними христианами. Их жизнь в языческой империи иногда была едва выносимой, усугублялась еще и тем, что они были гонимы не только языческим государством и обществом, но также иудейством. Христиане часто лишались работы, так как не могли участвовать в трудовой деятельности, так или иначе связанной с языческим культом. Они не могли принимать участие в жизни общества, во всевозможных государственно-религиозных празднествах и фестивалях. Тем самым они обрекали себя на некое пребывание в гетто. И еще хуже было то, что принятие христианства могло разрушить семейную жизнь, и нередкими были случаи, когда семьи раскалывались и перед христианином закрывались двери родного дома. Поэтому не следует удивляться некоторым с виду жестоким высказываниям Нового Завета о домашних врагах, бездумно перенося эти высказывания на современную ситуацию, хотя и сегодня может случаться подобное. Вот одно из таких смущающих высказываний Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его». Это Матфея 10 глава. А что же касается грозивших христианам наказаний и казней со стороны государства, то их просто невозможно описать, настолько они были изощренными в своем сатанинском садизме, беспощадности и полном отсутствии сострадания к человеку. Но таково уж было хваленое за свою культуру античное общество. Но почему такие преследования? За что? Причин для гонений было множество. Прежде всего, конечно, и в этом христиане были подобны иудеям, преследования были за отказ участвовать в религиозно-государственных культах, особенно в культе обожествленного императора, который воплощал в себе Римскую империю или, можно сказать, был воплощением богини Ромы, покровительницы Рима. От иудеев же христиан в этом отношении отличало то, что иудеям со времен Октавиана Августа было даровано законодательно утвержденное преимущество не участвовать в языческих культах, а христианское общество такого преимущества не имело. Христианская церковь вообще не была официально зарегистрирована и существовала нелегально. Христиане не могли, как прочее население Великой империи, раз в год подойти к алтарю, посвященному Богу Кесарю, сжечь на жертвеннике щепотку фимиама и произнести обязательное исповедание «Кесарь Господь», ибо их исповедание было «Иисус Христос Господь». Они по совести и по вере не могли отдать титул, принадлежавший Иисусу Христу, какому-либо человеку. Культ императора был проверкой населения империи на политическую лояльность. Отказываясь от этого культа, христианин ставил себя вне закона, независимо от того, каким бы прекрасным или уважаемым человеком он ни был. Он все равно считался ненадежным, неверным с точки зрения государства, злоумышленником и предателем, ненавидевшим свое отечество. Такова была политическая причина гонений. Но не только государство, но и само римское общество ненавидело христиан и прилагало немало усилий для возбуждения гонений. Ведь о христианах распространялась всяческая клевета. Причем известно, что немалая доля ответственности за эту клевету ложилась на иудеев, для которых христиане, во всяком случае со второй половины первого столетия, были преданными анафеме отступниками. Христиане обвинялись в людоедстве, ведь они пили кровь младенцев и поедали их тела. Христиан обвиняли в безнравственности и говорили, что их собрание – это оргии похоти, агапы, с поцелуями мира. Во время правления Нерона христиане обвинялись в поджоге Рима. А как иначе? Они ведь сами говорили на своих собраниях о скором конце мира, который погибнет в пламени. В том, что Рим в 64 году подожгли христиане, а не сам Нерон, публика особенно-то не верила. Но ненависть к христианам была такова, что многие желали бы их жестокой казни, даже если бы они Рим и не поджигали. Вот из свидетельств историка Публия Корнелия Тацита. Это либо вторая половина первого века, либо начало второго. Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Это Тацит, Аналы, 15 книга. В этом свидетельстве великого историка поражает то, что даже такой умный и образованный человек говорит о христианском зловредном суеверии с его мерзостями и гнусностями. Да, такова была всеобщая молва, за которой, конечно, стояла ненависть сатаны, который, как сказано в книге Откровения, низвергнутый с небес, ведет брань с последователями Христа. Сатанинское зло находит себе агентов на земле, и самым мощным орудием зла всегда было языческое государство, царство Кесаря. Не то чтобы государство было злым как таковое. Нет. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что государство, будучи установлением Божьим, должно вносить в земную жизнь начало справедливости, гуманности, добра. Но в реальном мире мы чаще являемся свидетелями вырождения государств в некие безумные, безответственные и лишенные будущего банды, в организации, радикально противоположные церкви и Царству Божьему. Такими государствами заправляют всяческого рода антихристы. Таким государство представлено нам в Апокалипсисе, таким оно является в эпоху древних гонений, и таким оно было не столь уж давно во время гонений на церковь в нашей стране. Пророчески предвидя все это, Иисус Христос завершает ряд блаженств призывом и обетованием: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». По словам апостола Павла, «Если Бог за нас, кто против нас?» Верующие не должны жить в страхе поношений и осуждений, бояться некого и нечего. Однако не только различные обвинения, но и всевозможные физические страдания не должны омрачать нашу надежду на небесную награду. Ничто во всем этом мире не может устрашить верующего последователя Христа, ибо не может отлучить его от Бога и его любви во Христе Иисусе. Для такого бесстрашия, конечно, нужна сила веры и благодатная помощь Духа Святого. Гонимым за правду и Христа ради обещается награда в Царстве Небесном, в котором наступит избавление от страданий века сего. Но, и это очень важно в Евангелии, верующим уже ныне во всех их страданиях открывается прибежище, их истинная Родина, Царствие Божие, которое приблизилось, которое уже здесь, которое внутрь вас есть. И эта внутренняя империя веры реальнее всего, что с шумом плещется, крутится и суетится вокруг. Вспоминая мучеников за Христа, мы верим, что их правда победила то зло, которое пыталось их сломить, но не смогло. Но их победа больше, чем просто посрамление гонителей. Они силою Божией вошли в небесную славу воскресения Господня и теперь, говоря поэтическим библейским языком, радуются и веселятся. Исполнилось ли число мучеников или еще нет? Нам не дано этого знать. Судя по беснованию зла в этом мире, еще нет. Но их сон и тех, кто был, и тех, кто будет, сияет нам с небес ярче всех светил. Вот, дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем с вами значительный раздел Нагорной проповеди, это ее начало, блаженство. Мы прошли с вами 9 блаженств. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания. Желаю вам всем Божьего благословения.